Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Владимирович Путник начнет беседу на тему «История человечества как приуготовление к принятию Спасителя».
Все прекрасно знают, чему учат в школе, что является содержанием исторического предмета в обычной общеобразовательной школе и даже в вузовских программах. Чему там учат? Три вопроса, на которые, в общем-то, отвечает курс истории. Это что, где и когда произошло. Очень редко, ну, как бы подразумевается, задается и ищется ответ на вопрос, почему так происходит. Да? Тем не менее, вот вопрос смысла истории – это вопрос историосовский. И я бы сказал, понимаете, историософия – это такой философский предмет, если исходить из названия. Но дело в том, что история наполнена очень серьезными и глубокими богословскими смыслами, потому что, вообще говоря, полезно и разумно человеку поразмышлять над тем, а в чем, собственно говоря, смысл этой истории состоит. А вопросы смысла описываются еще одним вопросом – зачем? Зачем все это? Зачем, не почему люди воюют, зачем они воюют? Зачем они строят дома? А если мы подойдем к каким-то конечным смыслам, то эти смыслы обернутся, а зачем мы, собственно говоря, живем и зачем умираем? Для чего все это? Имеет ли это какой-то смысл? Вы знаете, не так давно пришлось мне выступать в одной исправительно-трудовой колонии, там ко мне подошел заключенный и просто спросил напрямую, а в чем смысл жизни? Вот так напрямую, в чем смысл жизни? Ну, вообще говоря, здорово, что люди, которые находятся в состоянии несвободы, да, ограничения свободы, такими вопросами задаются. И, честно говоря, он меня так немножко в тупик поставил, потому что на самом деле, в чем смысл жизни? Не так давно моей жене подарили большую книжку Владимира Ивановича Даля, сборник русских пословиц и поговорок, такой толстый том. Я его открываю, и знаете, первая русская пословица, с которой начинается собрание, огромное такое монументальное собрание пословиц и поговорок русского народа, это пословица «Жить, Богу служить». Вот понимаете, мудрый народ русский, на тему «Для чего жить и как жить» написаны тома и тома многостраничные. А вот русский народ так взял и быка за рога, что называется, взял. «Жить, Богу служить». Вот этим, собственно говоря, содержательно описывается смысл человеческой жизни. И еще можно сказать, что, наверное, смысл жизни человека и человечества – это в самой жизни, в том, что мы живем. Поскольку смерть, в общем-то, человеческой природе противоестественна. И мы это хорошо знаем, потому что если бы смерть была естественно присущей человеческой природе, ну мы бы смерти как минимум не боялись, не напрягала бы она нас вот так. Человечество есть совокупность людей, и стало быть, смысл жизни человечества есть совокупность смыслов жизни отдельных людей. То есть смысл жизни человечества также в самой жизни, в том, чтобы обеспечить бессмертие каждому человеку. Если говорить предельно широко, то вообще говоря, в противостоянии смерти смысл всех человеческих религий, придуманных человеком. Все они в один голос говорят, что человеческая жизнь, вообще говоря, не оканчивается земным существованием. Что наша физическая смерть – это некий предел, некий рубеж, за которым начинается новое существование, посмертное существование. Но этого мало, человеку никогда не хотелось уходить из этого материального мира. И поэтому, ну вот это археологические данные, да, когда осуществляют раскопки первобытных людей, захоронения первобытных людей. Представляете, первобытных людей хоронили в позе зародыша. То есть подразумевалось, что человек однажды снова родится в эту жизнь. Вот это, конечно, потрясающая совершенно вещь. То есть это, ну, вот поза спящего могла быть, когда у человека рука подгибалась за ухо там. Или он действительно вот в такой скорченной позе был захоронен. Смерть, человечество всегда воспринимало смерть как врага. И об этом говорит святой апостол, говорит, что, в общем-то, смерть – это последний враг. И человечество неоднократно подтверждало готовность принести любые жертвы для того, чтобы этого врага победить. Ну, об этом свидетельствуют такие артефакты, которые известны каждому. Ну, пирамиды Египта, Стоунхендж знаменитый, да? Масса других величественных сооружений, которые говорят о готовности людей принести любые жертвы для того, чтобы победить смерть. И все религии, нужно сказать, говорят о смерти как о враге, но ни одна религия, кроме христианства, не говорит о смерти как о последствии какой-то катастрофы. Существо этой катастрофы открывает человечеству сам Господь в своем откровении. Библия повествует нам о том, что изначально человек был сотворен бессмертным, но источник бессмертия находился в Боге. И ослушание, нарушение заповеди вызвало катастрофу, последствием которой стала смерть. То есть причиной смерти стал грех. Грех – это не послушание Богу. И тогда же стало ясно, что самостоятельно сам человек вот эту пропасть, развершуюся между ним и Богом, заполнить не может. Вот вы знаете, я много раз сталкивался с тем, что люди просто не понимают, что произошло. А почему, собственно, человек эту пропасть своей жизнью, своими какими-то поступками, добрыми делами не может наполнить? И вот здесь, ну вот тоже исторический такой факт, который вы, может быть, вспомните. В Древней Руси существовал такой документ, который назывался, юридический документ, который назывался «Русская правда». Может быть, помните. При Ярославе Мудром он был принят, да, и это как, ну, первый юридический такой акт, который некие юридические нормы формулировал. Так вот, если вы помните, там в том числе описывались уголовные преступления. Ну, например, если княжеский дружинник или боярин убьет другого дружинника, да, то полагалась там какая-то очень высокая пеня. То есть он должен был штраф какой-то заплатить очень серьезный, понести какое-то очень серьезное наказание. Если человек знатный совершал преступление против раба, против холопа, то штраф, вообще говоря, был мизерный. То есть там, ну, хозяину там что-то заплатить, какие-то убытки и так далее возместить. То есть, понимаете, наказание зависело от положения человека в обществе. И вот представьте себе, если человек совершает преступление в отношении Бога, совершает грех. Положение человека и положение Господа – это совершенно несопоставимые местоположения. И понятно, что человек свой грех перед Господом сам без помощи Бога искупить не сможет. Никогда. Он эту пропасть никогда и ничем заполнить не сможет, потому что Господь – это бесконечность, а человек – существо конечное и тварное. Мы – произведение Господа. В этой ситуации что должно было произойти? Господь говорит о том, что однажды он вмешается в человеческую жизнь, в человеческую историю и поможет человеку вот эту пропасть преодолеть. Он сам вмешается в человеческую историю. А, кстати, когда начинается человеческая история? С какого момента?
Сотворение человека.
Ну, сотворение человека, видите, это скорее мета-история, это предыстория человека. Земная история, конечно, начинается с грехопадения, с изгнания из рая. Когда Адам выходит за пределы рая вместе со своей женой. Вот, собственно говоря, это начало человеческой истории, которую мы все с вами знаем. Вот Адаму Господь уже говорит о том, что однажды падшее состояние человечества будет пресечено и смерть будет побеждена благодаря непосредственному вмешательству Бога в человеческую историю. Вот теперь посмотрим, как вмешательство Бога в человеческую историю происходит. Прежде всего, как называется вмешательство Бога в дела людей? Промысел. Конечно, промысел Божий. Вот. Бог промышляет о людях. Что это значит? Это означает, что все дела людей Господь разворачивает таким образом, что они служат конечной цели – всеобщему спасению людей от смерти. Повторяю, всеобщему спасению людей от смерти. И весь этот процесс еще называют домостроительством или экономией, через «и» – экономия. Вот. И нужно сказать, что история человечества, утратившего живую связь с Богом, полна крови и грязи. Вот если вы просто библейскую историю вспомните, да, дети Адама, дети человека, который непосредственно общался с Богом, у которого был опыт райского существования. Понимаете? Один из его детей убивает своего брата. Это второй человек после Адама практически, понимаете, второе поколение. Уже там начинается убийство. Вот. И попытки такого, ну, я бы сказал, даже хамского отношения и к отцу, к Адаму, и к Богу. Разве я сторож брату моему? Да что за ответ? Дело доходит до того, что Господь решает уничтожить оскотинившихся людей. То есть очень быстро вот этот процесс деградации человеческой, нравственной деградации, он совершается. Вот. И мы знаем, чем это заканчивается. Это заканчивается все потопом, и, в общем-то, находится только один праведник, Ной, его семья. Да, но и в этой семье, мы знаем, тоже неблагополучно все. Вот только что завершается потоп, да? Вот несколько человек осталось в живых. И что происходит? Заходит младший сынок в шатер, а отец там, значит, ну, в слегка непотребном виде лежит. И начинает этот сын над отцом иронизировать, посмеивается. А пойду-ка я расскажу братьям, пусть посмотрят, какой там папашка у нас в шатре лежит. Братья что делают? Берут одежды, заходят, отвернувшись в шатер, накрывают отца. Вот. А хам становится именем нарицательным, вообще говоря, если вы помните. Да? Вот это мы и называем. Мы, кстати говоря, многие из нас забывают первичное значение слова «хамство». Это непочтение к отцу, непочтение к родителям. Причем вопиющее непочтение. Вот что такое хамство. Ну, является родоначальником, в общем-то, нового человечества, которое вот в лице хама тут же тоже начинает стремительно деградировать. И доходит все до, ну, как вы знаете, до очень высокого самомнения. Человечество в этот период начинает строить знаменитую Вавилонскую башню. Кстати говоря, это исторический факт на самом деле. То есть остатки этой башни в Вавилоне действительно раскопаны, обнаружены. Это громадный зиккурат вавилонский. Ну, как бы это исторический факт, об этом полезно и нужно знать. В общем-то, сейчас существует такое направление в науке — библейская история. То есть, когда историки, в общем-то, вполне люди такие материалисты, да, они начинают идти по пути Генриха Шлимана, который однажды поверил в то, что существует на самом деле, что Илиада — это исторический документ, и что на самом деле Троя существовала, считалось, что это миф. Поехал в Турцию на холме Гесарлык, эту Трою раскопал. Ну, не совсем эту Трою, но Трою. Понимаете? То есть доказал, что Троянский цикл — это вполне, так сказать, реальный исторический эпизод человеческой истории. Вот. И то же самое с Библией произошло. Многие считали, что это все выдумки там, и так далее, и так далее, но особенно в XIX веке. И вот в конце XIX века, особенно в начале XX, когда в Месопотамии начались раскопки, вдруг стали обнаруживаться те города, которые описаны в Библии, в Ветхом Завете. И как бы это все, эти камни можно потрогать руками, и найдены остатки людей, и таблички, и библиотеки, и так далее, и так далее.
Останки ковчега.
По останкам ковчега тоже известно, что они найдены. Вот я не могу мнение как историк высказать. Вот. Но вообще говоря, да, на Арарате были, во-первых, фотографировали, еще, по-моему, до войны там какие-то экспедиции были, аэрофотосъемка производилась, был найден с воздуха этот ковчег, потом там какие-то события произошли, в общем, его потеряли, утратили, но сейчас вроде как даже якоря какие-то нашли вот от этого нового ковчега, то есть просверленные камни, которые использовались как якорь. Что они могут делать на Арарате, эти камни? Ну, понятно, что было море, вот, и ковчег пристал к горе. Значит, таким образом там люди высадились. А как, вообще говоря, как осуществляется, как проявляет себя в это время Божий промысел? Как он выражается в эту эпоху? Единый Бог фактически забыт. Мы это знаем из Библии тоже. Заслонен пантеонами мелких языческих божков. Кстати, очень кровожадных. И нужно сказать, что языческие боги-то это кто были? Это, в общем-то, персонификация сил природы и человеческих страстей. Прежде всего, понимаете, то есть были боги и богини гнева, да, боги и богини любви, и так далее, там очень много было их. И дело нашего спасения, вот это вот мы сейчас к первой стадии переходим Божьего промысла, непосредственно к нам относящегося. Дело нашего спасения Господь начинает с создания нового народа, нового уникального этноса, который должен стать хранителем и оберегателем, носителем веры в единого Бога Вселенной. И такой этнос возникает на Ближнем Востоке в 19-16 веках, до Рождества Христова, то есть до нашей эры, как говорят ученые, из так называемых хабиру. Вот хабиру – это такой термин, это аккадское слово, которым, значит, в древней Месопотамии назывались кочевники, там, пришли люди какие-то, разбойники, купцы, иммигранты. Иммиграция тогда тоже существовала, вот в том числе и трудовая иммиграция, то есть люди приходили из каких-то там пустынь, абсолютно этнически никак себя не определявшие. Вот. И одним из таких хабиру, то есть вот пришельцев без роду и племени, был некто, вы знаете, Авраам из Ура Халдейского. Человек ничем не примечательный, человек грешный. Господь чудесно являет перед ним свое всемогущество. У старца, вы помните, да, что Авраам был бездетен, и Господь, и жена у него, в общем, они были пожилыми людьми, да, Господь говорит, что вот у твоей жены родится сын, который станет основателем, родоначальником великого народа. И такой сын действительно рождается. Но я повторяю, Авраам был человеком ничем не замечательным. Понимаете, на самом деле грешный человек, ну, обычный кочевник, да, пас там коз, верблюда, вот как-то жил, очень скромно. И Господь решает испытать Авраама. Он приказывает ему принести сына в жертву. Вот это замечательный и очень, я бы сказал, педагогический эпизод. Я его очень люблю говорить старшеклассникам, особенно мальчишкам. Потому что, вы знаете, вот мы всегда, когда рассказываем об этом, ну, это известный эпизод, мы когда рассказываем об этом, мы акцент всегда ставим на Аврааме. Что вот смотрите, как себя повел Авраам в этой ситуации. Он беспрекословно Господу подчиняется. Он идет, собирает, значит, жертвенник, дрова раскладывает там и так далее, и кладет своего сына на этот жертвенник, готовится его заколоть. А как себя ведет сын? Он беспрекословно подчиняется отцу. Беспрекословно. И я, когда старшеклассникам об этом говорю, я говорю, вы знаете, вот есть такой принцип, важнейший педагогический принцип. Вот, особенно мальчишкам я это стараюсь внушить, потому что вы, говорю, будущие отцы. Запомните, отец прав даже тогда, когда он не прав. Потому что вот этот мальчишка, этот Исаак, мальчик, как вы считаете, вот что он думал? Он ведь наверняка мог даже себе вопрос задать, а за что меня? Отец родной, собственно, убивает.
Нет, но он его и спрашивал, у него удивление.
Вот, было, да. Я об этом и говорю, понимаете? И тем не менее он беспрекословно идет на вот эту жертву. Ну, понятно, вы знаете, да, что жертва не состоялась, конечно, то есть Господь, ангел в последнюю минуту остановил руку отца. Вот. Но важнейшая ремарка, да, которая в Библии есть, в книге Бытия, Господь вменяет Аврааму это в праведность. То есть Авраам не был праведником. Но вот этот поступок, это его готовность пожертвовать самым дорогим для человека на Ближнем Востоке, продолжение своего рода, это самое главное. А ребеночек-то единственный. Сын, да, рожденный в глубокой старости. Господь меняет это Аврааму в праведности. Авраам становится родоначальником нового этноса. На исторической сцене появляется народ-богоносец, евреи. Первый еврей, то есть, ну, с месопотамского, это тот, кто пришел из-за реки, то есть вот этот самый хабиру Авраам. Это первый этап развития Божьего промысла, который, я повторяю, направлен на спасение человека и человечества от смерти. Следующий этап развития промысла Божия – это формирование единого культурного пространства, в котором должно осуществиться дело нашего спасения. Регион выбран. Это Ближний Восток, Средиземноморье. Создан народ, этнос, народ-богоносец, евреи. В IV веке до Рождества Христова, вследствие походов Александра Македонского, это IV век, я повторяю, до Рождества Христова, возникает такое явление, как эллинизм. В 334 году Александр Македонский берет сакральный центр державы ахеменидов, персидских царей, город Персиполь, низлагает Дария, и сжигает этот город. И, в общем, вот этот год, 334 до Рождества Христова, можно считать годом основания первой в истории эллинистической империи. На огромном евроазиатском пространстве складывается уникальная синтетическая культура, возникает единое культурное пространство. То есть люди, несмотря на существование различных языков, да, этнических, культурные люди прежде всего начинают говорить и мыслить на греческом языке, на языке эллинов. Это становится языком, объединяющим народы. А нужно сказать, что эллинистическая культура того времени, конечно, была высочайшего уровня. Ну, помните, да, кто был учителем Александра Македонского? И помните? Аристотель. Аристотель, один из величайших мировых историков для того времени, это тоже была крупнейшая фигура. И я вам скажу более, Аристотель был первым политэкономом древности и, наверное, первым геополитиком. Ну, в терминах нашего времени. Почему политэконома? Да потому что это первый человек в истории, который прямо сказал, что вообще говоря, экономика имеет два смысла. Первая экономика – это экономия, собственно говоря, домостроительство, да, то есть семейная экономика. И второй вид экономики – это хрематистика. Экономика, которая ориентирована на то, чтобы приносить, извлекать прибыль. Друзья мои, это актуально до нынешнего времени. То есть вся наша политэкономия, в принципе, вот на этой дихотомии аристотелевской, она, собственно говоря, и основана. Причем у нас сейчас упор делается именно на хрематистику, на извлечение прибыли из всего. Но скажите, например, а женский труд домашний, стирка, глажка, приготовление пищи, имеет отношение к экономике? Конечно, имеет. Это тоже экономика. Но это экономика первого типа, экономия. Это та экономика, которая не измеряется деньгами, потому что этот труд, семейный труд, идет в общую копилочку семейную и распределяется между всеми, ну, так, как это нужно. Ребенок ничего не производит, он ничего не может делать, но его же нужно кормить, обувать, одевать. Ну, мы разве сможем с вами эту заботу о ребенку измерить в каких-то денежных единицах? Да, конечно, нет. Понимаете... Походы Александра Македонского нельзя рассматривать как вот просто некую героическую сагу. Под этими походами, за этими походами стояли очень серьезные вещи, о которых, конечно, сам Александр не догадывался. Потому что в истории промысел часто совершается помимо сознания людей. То есть человек является инструментом этого промысла и очень часто не осознает того, что происходит на самом деле. Вот это тоже нужно знать и помнить.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Владимирович Путник начал беседу на тему «История человечества как приуготовление к принятию Спасителя». Продолжение следует. Храни всех Господь!